«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Сегодня Элла Александровна Панфилова заявила, что готова возглавить Центр избирком России, если ей это предложат. Ранее в пятницу Государственная Дума проголосовала за досрочное прекращение с 28 марта полномочий Панфиловой на посту полномоченного по правам человека. Последние дни омбудсмена Панфиловой, так мы назвали сегодняшнюю нашу беседу с нашим гостем, правозащитником Николаем Кавказским, членом правления Комитета за гражданские права, активистом партии «Яблоко». Добрый вечер, Николай. И фигурантом болотного дела. Да.
Добрый вечер. Я просто член сейчас Комитета за гражданские права, не являющий направление.
Вот скажите, какую репутацию заслужила Элла Александровна на посту омбудсмена?
Ну, на мой взгляд, я бы оценил ее деятельность в целом хорошо, потому что она занималась активно и фигурантами того же болотного дела, которое продолжается до сих пор, люди по нему сидят, и вот благодаря ее помощи удалось выйти по УДО Алексею Полиховичу и Марголину. Вот недавно она подняла этот вопрос на заседании Совета по правам человека при президенте, и после этого действительно людей отпустили по УДО. Она собиралась подать в Конституционный суд обращение по поводу проверки конституционности статьи 212.1. Вот это новая статья, по которой есть сейчас один осужденный, Ильдар Дадин. Она, эта статья, наказывает за несколько административных задержаний на митингах, вводит уголовную ответственность до 5 лет лишения свободы. И вот Элла Панфилова посчитала, что эта статья противоречит Конституции, которая запрещает дважды наказывать за одно преступление. И я действительно видел много положительного в ее деятельности. В целом оцениваю ее деятельность положительно.
Да, с нами на прямую связь вышел Олег Арестович Миронов, бывший уполномоченный по правам человека в России. Олег Арестович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, насколько вот близки вот эти две должности главы Центра избиркома или омбудсмена? И какие общие качества, может быть, нужны на обеих должностях? Вам слово.
Ну, по-моему, пока Панфилова еще не стала председателем Центра избиркома. Или у нас решается все заранее?
Ну да, и, ну, знаете как, оргвопросы уже решены в кулуарах, как перед партсобранием. Ну,
очень плохо, что там будет тайное голосование, оно будет отмашкой из администрации президента, и все как один проголосуют по этой указке. Ну, должности вряд ли они очень близки. К сожалению, сам законодатель снизил профессионализм людей, замещающих эти должности. Для членов Центра избиркома первоначально требовалось высшее юридическое образование. Потом эта норма была исключена, и осталось только высшее образование. Что касается уполномоченного по правам человека, то этот закон, в общем-то, готовился европейскими юристами под Ковалева. А он кандидат биологических наук. Поэтому и в федеральном законе об уполномоченном нет требования иметь высшее юридическое образование. Написано просто иметь познания в области защиты прав человека. Поэтому, если смотреть на европейских омбудсманов, то они не просто, там не просто требуется юридическое образование, а требуется высочайшая квалификация, соответствующая либо судьи Верховного или Конституционного суда данной страны, или признание юриста общественности в качестве выдающегося юриста. Потому что все вопросы, или большинство из них, это вопросы правовые. И не обладая правовым мышлением, разобраться в них невозможно. И понятно, что доклад уполномоченного пишет неуполномоченный. Это вот целый фолиант, который вообще трудно читать, хотя он адресован широкому кругу лиц, государственным, муниципальным службам, должностным лицам, но и гражданам, поэтому он и публикуется в российской газете. Поэтому здесь не нужно такой избыточной информации, пересказ закона, постановлений Конституционного суда. Нужно, чтобы люди понимали, о чем речь. И потом само название доклада. в законе сказано, по окончании календарного года уполномоченный направляет доклад о своей деятельности президенту и так далее. Поэтому я называл свои доклады так, как требует закон. Доклад уполномоченного, доклад о деятельности уполномоченного по правам человека в таком-то году. А Лукин начал его называть доклад уполномоченного за такой-то год. Но доклад за не может быть. Доклад может быть о чем-то. Это даже с точки зрения грамматики неверно. Поэтому должности эти различные, чтобы быть председателем. Но у нас уже был прецедент, когда Чуров, не имея образования юридического, возглавлял комиссию, и говорят, что неплохо он там действовал. Но для того, чтобы быть представителем Центра избиркома, я полагаю, нужно прекрасно разбираться в избирательном законодательстве, в избирательных системах других стран. А так посадить на должность любого человека можно, и он будет с помощью аппарата выполнять любые функции.
Спасибо.
Так что подбор кадров, расстановка кадров вызывает вопросы. Мы же с вами говорили уже как-то, что у нас дважды министры здравоохранения не имели медобразования. Юрист был назначен министром сельского хозяйства. Я уже не говорю о министре образования, а министре обороны. Да и министр по культуре теперь себя скомпрометировал, его зам находится под следствием. Поэтому кадровые вопросы имеют мощные и крупные просчеты. Ну, это дело президента, чьи советы он слушает, из чего он исходит. Но оба президента заложили традицию назначать на должность уполномоченного не юриста. Кто будет следующим? Посмотрим.
Спасибо. С нами на прямую связь вышел Юрий Андреевич Рыбаков, также в прошлом депутат и в советское время диссидент, преследовавшийся по политическим убеждениям. Юрий Андреевич, когда вы познакомились с Эллой Александровной, и насколько успешно она отработала на посту омбудсмена, вам слово?
Ну, познакомились мы, естественно, в Государственной Думе, когда она, как и я, был там депутатом, если не ошибаюсь, еще с Первой Думы. Вот. Что же касается ее деятельности, я бы оценил ее, ну, не знаю, за троечку с плюсом, не больше. К сожалению, эффективность ее работы оказалась значительно меньше, чем у Лукина. Вот. Что в результате вынудило ее в своих отчетах перестать, в отличие от Лукина, указывать на количество жалоб, полностью удовлетворенных благодаря ее усилиям. Вот. А кроме того, еще незадолго, вот буквально за несколько дней до того, как она получила лестное предложение стать главой Центра избиркома, с ее сайта и с других сайтов, касающихся работы уполномоченного, неизвестными лицами, а в том числе и известными лицами из аппарата уполномоченного, были удалены все критические замечания в адрес Панфиловой. Вот. Другое дело, что человек, правозащитник, который идет во власть, оказывается в очень тяжелой, очень трудной ситуации. И требовать от него многого, к сожалению, оснований нет, ибо полномочия его крайне скудны. И кроме того, есть еще очень серьезный соблазн сказать себе, я буду закрывать глаза на самые тяжкие преступления, на самые тяжкие нарушения прав человека, которые совершает государство, которые совершают первые лица государства, потому что если я это не сделаю, если они будут закрывать глаза на это, то тогда я не смогу помочь тем бабушкам, которые ко мне обращаются, тем больным, ну и так, детям и так далее. Это большой соблазн, и в этом есть доля правды, действительно. Знаете, стоит сейчас поднять хвост против, первых лиц государства, а такой уполномоченный тут же вылетает со своего поста, как это было с Сергеем Адамовичем Ковалевым, который протестовал против войны в Чечне. Его сменили на господина Миронова, который только что выступал и требовал уполномоченного знания юридических наук. Только вопрос, каких наук? Советского права? На данном случае мы живем уже не в советском, слава богу, режиме. И если уполномоченный по правам человека в Европе, являются юридически подкованными, сказать, высококвалифицированными юристами, то это юристы того права, в котором существует общество и государство уже веками. К сожалению, у нас такой возможности еще не было, и поэтому уполномоченному может и, может быть, даже должен становиться не тот, кто получил высшее юридическое образование и защитил дипломы о советском праве, а тот, у кого есть совесть и гражданское мужество сопротивляться насилию власти.
Спасибо. У нас на связи Андрей Юров. Сейчас мы восстановим с ним связь. Тогда Николаю вопрос. Николай, как по-вашему вообще, каковы главные должны быть функции у омбудсменов в таком абстрактном цивилизованном обществе? Не будем там применяться пока к российской конкретике.
Ну, отстаивать права и свободы человека, когда они нарушаются со стороны государства или со стороны каких-то муниципальных органов. Но я все-таки хотел бы про российские реалии. Вот у нас есть федеральный конституционный закон об уполномоченном по правам человека, и там в третьей статье написано, что уполномоченный дополняет органы государственной власти, но не подменяет их. Иногда это можно толковать узко, что уполномоченный там может вмешиваться только в каких-то очень редких ситуациях, но у нас сейчас в России такие реалии, что государственная власть действует отнюдь не в интересах прав человека и основных свобод, а наоборот, противодействует им. И в этой ситуации уполномоченный должен максимально широко защищать и отстаивать права человека. Тот же, например, мой пример, когда я находился под стражей незаконно, то уполномоченный по правам человека, тогда еще Лукин, он обратился в суд, уполномоченный имеет право обращаться в суд в защиту интересов прав граждан, и планомерно добивался, дошел до Верховного суда, постоянно у него были отказы, и вот Верховный суд обратил внимание на жалобу уполномоченного по правам человека и добился того, что мне изменили меру пресечения и признали 10 из 12 месяцев заключения по страже незаконными. Но, к сожалению, у нас достаточно редко удовлетворяют жалобу уполномоченного по правам человека. Например, я как юрист, как сотрудник правозащитной организации часто обращаюсь, ну, не часто, но и нередко обращаюсь к уполномоченному по правам человека в тех случаях, когда уже исчерпаны все возможности обращения, там, отказал, допустим, заместитель генерального прокурора. Ну, или происходят какие-то нарушения прав человека в тюрьмах, в СИЗО, в колониях. Честно говоря, очень мало, когда удовлетворяется жалоба уполномоченного в этих вопросах. То есть сам уполномоченный достаточно часто, редко, когда он нам отказывает, но власти уполномоченного мало слушают.
Олег Арестович, Миронов вопрос. Олег Арестович, насколько вообще вредит репутации страны, и в частности, насколько характеризует эффективность работы уполномоченного, так называемое болотное дело, по которому сидят безвинно такие люди, как Сергей Удальцов и еще несколько десятков оппозиционеров?
В докладе Элла Александровна уделила этому делу немало внимания, я думаю, абсолютно верно, потому что абсолютно непропорциональные меры наказания. У нас же суды вообще странные в этом плане. Я не защищаю ни в коей мере Савченко, украинскую военнослужащую, но за участие в убийстве она не убивала никого. Она получила 22 года. А врач, который убил пациента, который пришел в поликлинику, получил 9 лет. Вот и смотрите на наше правосудие. Как это оценивать? Мне понравилось в докладе Панфиловой то, что она открыто говорит об обнищании населения. У нас 19 миллионов человек живет за чертой бедности. У них доход ниже прожиточного минимума. А если соответствует прожиточному минимуму, это тоже нищета. То есть у нас страна бедных людей. И разрыв между 10% богатых и бедных составляет 16 с лишним раз. А к следующему году эта разница достигнет 20 раз. Это немыслимые вещи. Поэтому говорить о социальном равенстве, говорить, что наше государство социальное, к сожалению, не приходится. Очень сложно, по крайней мере.
Да, так вчера... Что... Угу. Вчера у меня были просто женщины, вот, ну, так сказать, юристы и правозащитницы. Вот они привели такую цифру, что на питание ребенку в детском саду в среднем выделяется в день государством 7 рублей, а на питание депутату Мосгордумы в суточный 3 тысячи. Как вам такая пропорция?
Ну, это пропорции, ну, я в свое время, когда я был депутатом, я писал несколько статей о депутатах зарубежных парламентов и сравнивал денежное содержание. Вот наши депутаты, вот я был избран в 1993 году, по этому параметру были самыми бедными. 450 депутатов с населением страны 144 миллиона, но можно им обеспечить достаточный жизненный уровень. Нужно, чтобы депутаты соответствовали критериям депутатов. Зачем там такое количество спортсменов, хоккеистов, фигуристов, боксеров? Это что же за парламент? Это какой-то цирк, а не парламент. Если следующий состав депутатского корпуса будет такой же, то уважение со стороны населения к такому депутатскому корпусу явно не будет. Поэтому нужно подумать. Единая Россия, которая уже объявила, что она будет включать в региональные списки известных людей, актеров, спортсменов и так далее, и так далее. Это будет не парламент, это будет клоунада. Поэтому и избирательным вопросом в докладе Панфилова уделено определенное внимание. Она как она не предполагала, видимо, что ее полномочия в качестве омбудсмана закончатся так быстро. Она что, менее 2 лет пробыла на этой должности. И она четвертый уполномоченный. И если она достигла каких-то успехов, то это благодаря своим предшественникам. Ведь первым был Ковалев, но он был формально юридически омбудсманом, потому что в законе, в Конституции сказано, что уполномоченный действует в соответствии с федеральным конституционным законом. Ковалев был назначен тогда, когда не было такого закона, у него не было механизма действия. Я уже назначался в соответствии с процедурой, принятой в этом законе, и в соответствии с теми механизмами, которые мне дал этот закон. Я около 6 лет был уполномочен, потом 10 лет пробыл уполномоченным Лукин и около 2 лет Элла Александровна Панфилова. Поэтому она опиралась на тот опыт, на то, что было сделано ее предшественниками. Но она за 2 года дважды меняла структуру аппарата. Это ужасно. Это... У меня было 3 управления, она сделала 9, потом сократила. Это нервирует людей, это приводит всех в замешательство. И сейчас аппарат недоумений, кто придет следующий, что будет и так далее, и так далее. Так что вот эта кадровая политика, ну дали бы и наработать 5 лет, а там бы видно было, какой смысл. Мы в этих сменах, заменах, я не понимаю. Но, видимо, есть какие-то соображения у главы государственных.
Спасибо, Олег Арец. Сейчас с нами на прямую связь вышел Андрей Юров, член Совета по правам человека при президенте. Андрей Юрьевич, как бы вы оценили эффективность работы Эллы Александровны на посту омбудсмена? Вам слово, добрый вечер еще раз.
Добрый вечер. Ну, во-первых, действительно, мне кажется, что срок достаточно небольшой. И вот прям именно эффективность довольно трудно оценивать, потому что у омбудсмена есть, ну, 2 важные вещи. То есть первое – это работа с конкретными жалобами, конкретная помощь и так далее. Здесь, в общем, эффективность обычно более-менее равноценная. И второе – это работа с властью, попытка изменить системные вещи. И мне кажется, что в отношении как раз каких-то системных вещей, во-первых, оценки действительно давать было бы рановато, то есть за 2 года я не вижу каких-то прям существенных сдвигов. Но с другой стороны, мне кажется, что по многим принципиальным позициям, именно касающимся внутренних российских вещей, у Эллы Александровны были достаточно, ну, неплохие, скажем так, мнение и попытки что-то изменить. Я, правда, не вижу пока, еще раз говорю, каких-то системных изменений. Вот. Ну, понятно, что есть какие-то совершенно другие вещи, касающиеся внешних вещей, о которых мы, наверное, сейчас не будем упоминать. И тут, конечно, наверное, ее мнение сильно расходилось с мнением многих правозащитников.
Спасибо. Давайте Илья Андреевичу дадим слово. Илья Андреевич, а как вы считаете, вот почему выбор Кремля пал на Александра в качестве главы Центра избиркома? Какие у вас предположения есть?
Я думаю, что давно крепло и появилась уверенность в том, что этот человек на этом посту будет удобен для той власти, которая хочет сохранить свои рычаги влияния, свои полномочия, свои возможности, не меняя, так сказать, состава ни Государственной Думы, ни, так сказать, региональных парламентов.
То есть вы имеете в виду, что даже в случае фальсификации просто при таком председателе будет больше доверия у наблюдателей, у какого-то общественного мнения? Вы это имеете в виду?
Да, безусловно. Все-таки у нее есть авторитет прилично человека, и таким образом она, как бы, так сказать, окрасит на какое-то время окрасит деятельность Центра избиркома, так сказать, своим имиджем. Вот. Но боюсь, что ненадолго, поскольку все равно она, даже если бы и хотела что-то изменить в, так сказать, избирательной практике, она не сможет это сделать. Вот. Но сделать вид, что она этого не заметит, как она не заметила, например, чудовищного судебного процесса над Савченко, и сказала, что она не вправе, так сказать, заниматься этим вопросом, потому что Савченко не признает суда, и она не получала от нее жалобы, что является откровенной, так сказать, фальсификацией закона, по которому она работала до сих пор, потому что в этом законе есть статья, которая говорит о том, что уполномоченный рассматривает жалобу, если заявитель ранее обжаловал все эти решения в вышестоящих инстанциях. Да, действительно, такая потребность, такое условие рассмотрения есть. Но в том же самом законе сказано, что статья 21. При наличии информации о массовых или грубых нарушениях прав и свобод граждан, либо случае, чьих имеющих особо общественное значение, уполномоченных праве принять по собственной инициативе соответствующие меры в пределах своей компетенции. Вот этим она не воспользовалась, а могла бы, хотя бы для того, чтобы сохранить собственную, так сказать, репутацию в глазах других правозащитников, просто порядочных людей.
Спасибо.
Понятно, что она не изменила бы ее заявление, ее реакции на грубейшее нарушение прав подсудимой, на то, что Савченко не осматривалась как комбатант, ее заявление не изменило бы приговора, но тем не менее она могла бы сказать: я сделала все, что могла. Но не захотела, судя по всему, не захотела, чтобы не ссориться с тем, кто предложил ей столь, так сказать, лакомую синекуру.
Спасибо. Вопрос Николаю. Как вы считаете, что в Кремле просто решили цинично эксплуатировать репутацию Александра вот уже на новом посту, на посту главы Центра избиркома?
Ну, я, честно говоря, не знаю, но, на мой взгляд, то, что Центр избирком теперь в нем не будет Чурова, и второго вот этого человека, я не помню, как его фамилия, которую называли серым кардиналом Центра избиркома, его тоже теперь там нет, на мой взгляд, это достаточно одно это положительно. Насколько будет честным и объективным и соблюдать закон Центра избиркома, но мы скоро увидим. Скоро у нас будут федеральные выборы, и мы посмотрим на это. Я бы пока не стал давать каких-то прогнозов, а посмотрел бы, как будет действительно развиваться ситуация. Мы скоро это все увидим.
Да, вопрос Олега Арестовича Миронова. Вот Олег Арестович был много лет депутатом от оппозиции коммунистической. Как вы считаете, вот вообще, ну, Чуровщина называется, вот последнее, так сказать, такое нарицательное работа Центра избиркома. А вот в течение многих лет, каковы были методы давления и, может быть, даже фальсификации, которые практиковались в отношении оппозиционных российских партий. Чем отличалась вот российская практика избирательного права? Вам слово, Олег Олесович.
У нас перед каждыми выборами принимается новый закон о выборах. Это абсолютно ненормальные вещи. Сейчас обсуждается, я об этом еще 15 лет тому назад говорил, что нужен избирательный кодекс Российской Федерации, а не несколько отдельных законов. Надо сконцентрировать все в одном нормативном акте. И я не думаю, что какую-то революцию нужно проводить в Центральной избирательной комиссии. Да на это и не способна Панфилова. Там есть достаточно авторитетные, уважаемые, знающие конституционалисты, которые прекрасно знают законодательство и прочие вещи. Там 15 человек, у них гигантский аппарат. Ну, мы на прошлой передаче говорили, я говорил о том, что вообще эта структура изжила себя, она не нужна, это дорогостоящая структура. Потом в каждом субъекте федерации есть своя комиссия, действующая на постоянной основе. Вы представляете, какой это гигантский аппарат? Это Министерство по делам выборов, не нужен такой аппарат. Нужно перед каждыми выборами формировать Центральную избирательную комиссию, которая действует на период выборов. А выборы проводятся на федеральном уровне раз в 5 лет Госдума, раз в 6 лет президент. Остальное в субъектах федерации. Потом решение Центра избиркома не окончательное, его можно обжаловать в суде. Поэтому возлагать всю ответственность за сложности в процессах выборов на Центр избирком нельзя. Это как бы координирующий орган. Тут вина законодателя, который постоянно меняет правила игры. То смешанная система выборов, то только по партийным спискам. Теперь опять смешанная. Потом придет в голову каким-нибудь большим чиновникам на вершинах власти, что нужно еще что-то изменить. Это же ненормальные вещи. Избирательное законодательство должно быть стабильно, поскольку в выборах участвуют миллионы людей. И они не в состоянии вот это изучать, читать, вникать. Они делают, действуют уже в силу привычки, в силу сложившихся стереотипов. И это надо уважать, надо просто понимать психологию людей. Ведь юрист это не просто буквоед, который вот инструкции какие-то пишет. Он учитывает общее состояние общества, психологию, культуру и так далее, и так далее. Поэтому Центр избирком будет действовать. Посмотрим, как будут проводиться выборы в Государственную Думу. Они проводятся досрочно по воле президента страны. Сокращены полномочия депутатов, ну, для того, чтобы они приняли закон о бюджете и сами как бы за него отвечали. Хотя они, в принципе, за это не отвечают. За исполнение бюджета отвечает правительство в первую очередь. Так что я не думаю, что ей нужно там устраивать какую-то революцию, если она будет назначена, избрана, вернее. Ведь тайное голосование. 15 членов Центра избиркома тайно избирает председателя. Ну, изберут, наверное, того, на которого им укажут. Это на которого плохо,
им тайно
это
укажут,
не демократично,
да.
Конечно.
Николай хочет добавить.
Я хотел бы добавить, что вот помимо того, что у нас постоянно меняется избирательное голосование, у нас постоянно же меняются нарезки округов по одномандатным округам. И власть делает все возможное, чтобы не допустить победы оппозиционных кандидатов. Она те округа, где люди протестно голосуют, постоянно к ним прибавляет какие-то сельские территории.
Прирезает, и, да.
Да, да. То есть это тоже достаточно важный вопрос. А что касается того, что решение Центра избиркома может отменить суд, ну, мы знаем, какие у нас решения принимает суд, тем более по вопросам политическим. Я думаю, что даже если суд и примет решение в пользу оппозиционного кандидата и восстановит его, что будет большой редкостью, то у этого оппозиционного кандидата просто не останется времени на агитацию. Если там у провластного кандидата будет несколько месяцев, а суд его вот оппозиционного там за 2 недели восстановит. Но это будет тоже неравные условия. Поэтому здесь бы я большую часть ответственности именно клал бы на избирком.
Андрею Юрову вопрос. Как по-вашему, вот при Элле Александровне в качестве главы Центра избиркома исчезнут ли такие вот изъяны и постоянные упреки в адрес Центризбиркома за попрание прав оппозиционных кандидатов, неравенство возможностей и так далее. Андрей, давайте прибавим звук.
Да.
Угу.
Слышно меня?
Да-да, слышно.
Я, честно говоря, по поводу Центризбиркома как раз меньше всего могу что-то комментировать. Я могу сказать, что Элла Александровна человек непростой, но достаточно принципиальный. И, в принципе, некоторые неожиданности даже для власти произойти могут, благодаря ее персоне. Вот. Но тут уж точно, вот я согласен с большинством собеседников, поживем увидим. Потому что прогнозировать сейчас очень сложно, изменит ли это что-то в реальности, или, например, возможно, она будет введена в заблуждение, ей будет казаться, что все по-новому, все замечательно, а все будет происходить точно так же, и какой-то там внутренний тайный Чуров будет дергать за свои тайные чуровские ниточки.
Юрий Андреевич, а вы как считаете, вот такие постоянные, что ли, упреки в адрес Центризбиркома, уйдут ли они вместе с его бывшим главой Чуровым?
Безусловно, нет. Они не могут уйти, потому что дело не в Чурове и не в Парфилове, который может его сменить или сменил уже, а дело в тех региональных властях, которые просто и убедительно объясняют районным, городским и прочим, так сказать, избирательным кампаниям, какие результаты они должны получить. Вот. Когда-то покойный Сергей Ишенков шутил на тему о том, что мы придем к наследственному депутатству. Я готов согласиться с господином Мироновым, что, может быть, действительно пора не тратить деньги на вот все это, на весь этот балаган, на весь этот спектакль, который разыгрывается для Запада. Потому что давным-давно, по-моему, любой здравомыслящий человек понимает сегодня, что избирательная система работает только в одну сторону. И, по сути дела, речь идет о наследственном депутатстве той партии жуликов, которая очень хочет остаться у власти и у кормушки.
Олег Арестович, давайте вам дадим слово. Вы как считаете, вообще при Элле Александровне увеличилось или уменьшилось число политзаключенных в России?
Я не думаю, что оно уменьшилось. Вот я смотрю доклад, тут написано, за истекший год в суды в общей юрисдикции было подано 30 заявлений. Направлено 3 обращения в Конституционный суд Российской Федерации, 49 обращений в Верховный суд Российской Федерации. Вот показатели. Потом вот данные из ЦИ. Вот как бы в докладе подчеркивается как положительный момент, что выросло количество жалоб, которые обращаются к уполномоченным. Но я встречался со своими европейскими коллегами практически со всеми. И они считают, что рост жалоб в адрес омбудсмана – это отрицательный показатель. Если хорошо работает омбудсман, хорошо работают все структуры, количество жалоб должно сокращаться. А у нас в стране около 300 уполномоченных на федеральном уровне. Правда, какая-то разнополосица. Вот уполномоченный по правам человека – это должность конституционная, закреплена в Конституции. Действует федеральный конституционный закон. Далее уполномоченный по правам ребенка назначен указом президента. Положение о нем, состоящее из полстраницы, принято президентом. Уполномоченный по защите прав предпринимателей, федеральный закон принят. То есть в одном случае федеральный конституционный и конституция, в другом федеральный закон, в третьем случае указ президента. Ну, надо как бы привести более-менее в единую систему. Надо ей уполномоченным по правам ребенка принимать закон, и пусть его назначает Государственная Дума. Иначе непонятно их статус. Потом в каждом субъекте имеется уполномоченный по правам человека, уполномоченный по защите прав предпринимателей, где-то есть уполномоченный по правам ребенка, есть уполномоченный по защите национальных меньшинств там, в Якутии, на Камчатке, в Хабаровском крае, есть даже уполномоченный по защите прав военнослужащих в Алтайском крае. Поэтому у нас уполномочен на федеральном уровне, в субъектах федерации, в муниципальных образованиях колоссальное количество. А изменений кардинальных нет. Как написано в докладе Панфилова, ухудшается положение с правами человека. Бедный беднеет, богатый богатеет. Никак не могут принять закон о иной налоговой системе, значит, прогрессивной, что если у тебя сверхдоходы, так ты и плати. Поэтому иностранцы и бегут в Россию. Депардье, как только повысили во Франции налоги на сверхприбыль, он прибежал в Россию, ему на второй день было предоставлено российское гражданство, чтобы он избежал больших налогов в своей стране. Да что ж такое? Это что за француз? Что за патриотизм? Я таких людей плохо понимаю.
Спасибо, Олег Олегович. Николай, вопрос. Как по-вашему, почему, несмотря на наличие поста омбудсмена, все-таки политзаключенные обращаются в Страсбургский суд по европейским суде по правам человека?
Ну, политзаключенные пытаются обращаться во все инстанции. Они обращаются и к уполномоченному, и, естественно, в Страсбургский суд, потому что Страсбургский суд, хотя он и выносит решение очень долго, кстати, это тоже благодаря действиям российских властей, которые не дают ход поправки, благодаря которой рассмотрение дел было бы быстрее. Но Европейский суд действительно может признать незаконным решение, и на данный момент это решение Россия должна исполнить. Но фактически у нас, к сожалению, решения исполняются только в части выплаты денег в основном, а не исполняются реально. И сейчас еще принят закон, который позволяет не исполнять решения международных судов, в том числе и европейского, но пока нет, по-моему, он еще не применялся, этот закон. Надо посмотреть, как он будет применяться. Исходя из этого, я думаю, что если он будет широко применяться, то люди уже и не будут жаловаться в Европейский суд политзаключенные. А если это останется все-таки каким-то действенным механизмом, то да, это как один из вариантов отстаивания своих прав вполне возможно.
Юлия Андреевича Рыбакова вопрос. Как по-вашему, кто бы мог стать в идеале новым омбудсменом?
Трудно сказать, не могу сейчас назвать никакого имени. К сожалению, в этой ситуации, в которой мы оказались благодаря собственному равнодушию толпы и покладистости, мы оказались в положении, когда уполномоченный, по сути дела, ничего сделать не может. Вот в чем беда-то, понимаете? До тех пор, пока не будет соревновательной возможности у политических партий, которые схватят за руку любого, нарушившего закон противника из соперничающих партий, никакой уполномоченный, к сожалению, изменить радикальную ситуацию в стране не сможет. А что же касается будущих выборов, они могли бы пройти более честными, но только при одном условии. Если бы после предыдущих выборов, когда сотни и тысячи членов избирательных комиссий на местах совершали грубейшие правонарушения, подтасовывая, мешая, лишая возможности контроля, получили бы за это соответствующее наказание, может быть, в следующий раз, на будущих выборах, они подумали, те, кто остались бы работать в этой системе, подумали, стоит ли им рисковать своей свободой и своей репутацией. Но никто из тех, кто грубейшим образом нарушал избирательное право на предыдущих выборах, не понес за это ответственность. Поэтому ни Панфилова, ни новые уполномоченные, к сожалению, в этой ситуации ничего не изменят до тех пор, пока мы сами не заставим власть менять правила игры.
Спасибо, Андрей. Юра, вопрос. Как по-вашему, почему вот все-таки велик так поток российских жалоб в Страсбург, несмотря на наличие внутри страны поста омбудсмена?
Ну, во-первых, Страсбург – это все-таки не только про защиту конкретных людей, хотя и это очень важно. Это еще и про изменение стандартов. Европейский суд – это на самом деле такой международный регулятор. Это у нас он принят как некая там третья инстанция. Вот прошли две, а давайте еще одну. Вопрос же не в этом. Европейский суд – это тот международный регулятор, который должен говорить, что в стране дела идут плохо. Ну, например, плохой закон. Вот видите, за него страдают люди. Заменяйте немедленно закон. Или у вас плохая правоприменительная практика. Видите, людей регулярно пытают. Быстро изменяйте эту практику. То есть, по большому счету, ведь Совет Европы – это такой, ну, по идее, как это задумывалось, клуб джентльменов, то есть страны-джентльмены вступили для того, чтобы Европейский суд, как такой вот дополнительный эксперт, им рассказывал, что у них не так, чтобы они сами брали и исправляли. В этом же есть смысл. То есть смысл, что немедленное решение Европейского суда носит прецедентный характер для всех стран, членов Совета Европы. Поэтому, когда нашим юристам говорят, что у нас типа непрецедентное континентальное право, это неправда. Оно прецедентное в отношении международных инстанций. А именно Европейского суда, Комитета ООН по правам человека и многих других подобных структур. Поэтому, в принципе, жаловаться в Европейский суд нужно, вне зависимости от омбудсмана. Ну и второе, конечно, у омбудсманов, к сожалению, слишком мало возможностей. Я не имею в виду формальные полномочия, их тоже мало. Но и реальных возможностей, ну, честно говоря, уж тем более маловато. Ну, мало что может сделать омбудсман по реальному делу, несмотря на то, что, ну, явно видно, что суд несправедлив, что он там неравный, недоступный, так сказать, не является независимым, ну и так далее. Я имею в виду про конкретный какой-то кейс. То есть у омбудсмана вряд ли такие есть полномочия, чтобы взять все и исправить. Но от омбудсмана, тем не менее, многое зависит. И в том числе от персоны тоже. То есть, вот, например, ситуация в тюрьмах, благодаря и омбудсману, и общественным наблюдательным комиссиям, могла бы значительно улучшиться. Это совершенно точно. Или, например, взаимодействуя омбудсман совместно с правозащитными организациями, можно было бы организовать намного более серьезный гражданский контроль, совместный омбудсманский и гражданских организаций, над полицией, над тем, как они ведут себя на улицах, и что происходит в полицейских участках, ну и так далее. То есть, на самом деле, по очень многим вещам, действуя как раз совместно, не один омбудсман с его пусть и большим аппаратом, но сидящий в Москве, а именно как целая система, омбудсман плюс огромное количество правозащитных и гражданских организаций, можно было бы системно изменить в стране очень многие вещи.
Спасибо. Вопрос Олегу Олесовичу Миронову. Вот вы знаете вашего коллегу по фракции, депутата Смолина. Как по-вашему, может ли фракция выдвинуть его кандидатуру в уполномоченные по правам человека?
Ну, у Смолина и так немало обязанностей, он возглавляет общество знаний. Я бы назвал, наиболее оптимальной кандидатурой, это доктор юридических наук, профессор Глотов Сергей. Он был народным депутатом Российской Федерации.
Он во фракции «Родина» был, по-моему, да, у вас.
Да, он четырежды был депутатом Государственной Думы. У него докторская диссертация была посвящена Совету Европы и проблемам прав человека. Вот достойная, настоящая фигура, достаточно молодой, энергичный человек с колоссальным опытом, с колоссальными знаниями. Или, например, в Воронеже Зражевская Татьяна, доктор юридических наук, профессор, заведовала кафедрой конституционного права, имеет колоссальный опыт, возглавляла институт законодательства в своей области. То есть люди, которые могли бы претендовать на эту должность. Но в администрации президента есть круг людей, которые переставляют с места на место, не видя других, которые как бы выведены за черту, вот так же, как оппозиция, отбросили неизвестно за сколько километров. Того же Касьянова обливают грязью с головы до ног. Да он был председателем правительства страны, он был министром финансов. Что же его шельмовать? Или чемпион мира по шахматам Каспаров? Ну пусть он наивный политик, но нельзя же его грязью обливать, обвинять, черт знает в чем. Что это за политика? Что это за оппозиция? Что это за демократия? Ну надо считаться с мнением. Ну хорошо, не прав. Значит, наивный политик. Ну поправьте, подскажите. Не так же вести себя, как Жириновский. Я вчера посмотрел его передачу. Да это вообще какой-то сумасшедший дом. И он то одно говорит, то другое. С ним полемизировать нельзя. Поэтому есть люди, есть громадная страна. Нельзя же замыкаться вот в кругу каких-то десятка людей, которые переставляют. То он в администрации президента, то он зампредседателя правительства. То опять будет в администрации, опять там. Вот замкнутый круг, который вот стасует, как заставленную колоду карт с места на место. Есть люди, которые достойны, которые могут. Так что кандидатура есть, ну, захочет ли их увидеть. У нас же как, вот кого назовет президент, тот и будет назначен, независимо от его качества, послужного списка и прочее, и прочее. Когда я назначался уполномоченным, Ельцин назвал свою кандидатуру. Она кандидат юридических наук, была депутатом Госдумы первого созыва, но она не набрала необходимое количество голосов, они их забыли, никто не вспоминал, и никто не боролся, никто не навязывал, не настаивал. Сейчас система, к сожалению, изменилась абсолютно. Что скажет президент, то будет сделано. Это называется демократия по-русски.
Слово Николаю Кавказскому.
Я категорически против того, чтобы назначался Смолин уполномоченным правом человека. Вот недавно в Госдуму был внесен человеконенавистнический закон от КПРФ как раз о преследовании, в том числе административном аресте для представителей альтернативной сексуальной ориентации за выражение своих чувств в публичных местах. И Смолин как раз проголосовал за этот закон. И как же он будет защищать права человека после этого? У нас в Уголовном кодексе есть статья о нарушении равноправия граждан должностными лицами. И я считаю, что Смолина и других депутатов, которые проголосовали за этот закон, необходимо привлечь к уголовной ответственности. И эта статья допускает в том числе в качестве санкции вопрос о запрете заниматься какой-то деятельностью. И вот я считаю, что Смолину надо запретить его быть как уполномоченным, так, ну, он сейчас не уполномоченный, поэтому нельзя, но депутатом точно можно запретить быть. А что касается предложений, кого все-таки назначить, то у нас из 4 уполномоченных 2 были члены партии «Яблоко», это Сергей Ковалев и Владимир Лукин, и они отлично справлялись, и я тут как член партии «Яблоко» тоже хотел бы, чтобы новым уполномоченным стал член нашей партии. Это может быть опять возвращение Лукина, потому что он отлично справлялся со своими обязанностями. Это может быть петербургский уполномоченный Шишлов, который тоже эффективно защищает права человека в Петербурге. Это может быть известный правозащитник Андрей Бабушкин, который является членом общественной наблюдательной комиссии, вот, которые действительно ходят по тюрьмам, по СИЗО, по колониям и препятствуют вопиющему нарушению прав человека в местах заключения по страже. И тот же, например, тоже яблочник Валерий Борщов, который был одним из авторов вот этого закона об ОНК, общественных наблюдательных комиссиях.
Ну, справедливости ради, мы давайте вспомним, что Сергей Адамович, когда был уполномочен, он был членом «Выбора России». Юлию Андреевичу вопрос. Как вы считаете, может ли и должен ли омбудсмен российский установить контроль за положением в местах заключения и за деятельностью правоохранительных органов, как вот сказал наш другой гость Андрей Юров?
Безусловно, это одна из самых, так сказать, тяжких болевых точек, так сказать, в череде наших общественных проблем. Собственно говоря, это и делалось все годы. Понимаете, в 91 году я был инициатором создания первой в истории России Государственной комиссии по правам человека в Ленсовете 21 созыва. Тогда члены нашей комиссии в Верховном Совете, после того, как Ленсовет утвердил нашу комиссию, утвердили Комитет по правам человека Верховного Совета, и у нас достаточно большой опыт работы, поэтому я и говорю о том, что, к сожалению, возможности наши сокращаются к шагреневой коже. Но все равно работать надо, и в первую очередь, конечно, это работать по самым болевым точкам. Это тюрьмы, это армия, это больницы, это дома для престарелых, это сиротские дома. Самые такие, так сказать, острые проблемы, которые в которых практически очень мало что меняется. Кстати, комиссия по контролю за местами лишения свободы, членом которой я тоже работал при общественной палате, все эти комиссии, насколько я знаю сейчас, а там пошла, да, констатация. Во всех этих комиссиях правозащитники сменились бывшими прокурорами и бывшими охранниками тех тюрем, которые они сегодня контролируют.
Да, свежая тема.
Вот такая тенденция.
Угу. Андрею Юру вопрос. Как ваш, вот у нас в России приняты так рокировки делать. Может ли Михаил Александрович Федотов стать омбудсменом, как вы считаете?
Ну, к сожалению, или к счастью, в стране все возможно. Не только Федотов может стать омбудсменом, но и, не знаю, Кобяков может стать омбудсменом, Рогозин может стать омбудсменом. Вот и сегодняшний
день. Я имею в виду эффективным и действенным омбудсменом.
Но, вы знаете, как это ни странно, мне бы, честно говоря, не хотелось, чтобы Федотов становился омбудсманом, именно потому, что он, мне кажется, очень хорош на посту представителя Совета по правам человека при Пинте. Вот. И это человек с огромными, в том числе, дипломатическими связями. И я просто вижу, как он строит свои контакты не только внутри страны, но и, допустим, в петербургском диалоге или где-то еще. Поэтому мне кажется, что ему именно на этом посту было бы значительно комфортнее и удобнее. Мне так кажется просто по типу характера. Вот. Но, в принципе, мне кажется, что если уж выбирать между ним какими-то совсем неприемлемыми персонами, то лучше уж он, мы уж лишимся такого хорошего председателя совета, значит, найдем другого, что же делать. Вот. То есть я думаю, что в целом, наверное, если это не кто-то из известных правозащитников или не кто-то из, кстати, прекрасных, несколько прекрасных омбудсманов региональных есть и было. Вот, тут я готов согласиться и по поводу Питера, и, может быть, по поводу Перми прежде даже всего, по поводу Екатеринбурга. То есть было несколько прекрасных персон среди региональных омбудсманов, которые, мне кажется, справились бы с этой ситуацией. Вот. Но если уж не какой-то известный или опытный человек, то Федотов, конечно, очень весомая кандидатура. И мне кажется, что он смог бы, по крайней мере, именно как публичная персона сделать многое.
Спасибо. Вот Олегу Арестовичу последний вопрос. Вот с понедельника пост омбудсмена станет вакантным. Как, напомните, по законодательству, сколько надо минимум времени, чтобы его заполнить? И каков должен быть механизм?
Не ошибаюсь, в течение 2 месяца после досрочного прекращение полномочий должен быть назначен новый уполномоченный по правам человека. Но я думаю, что это произойдет намного быстрее. Вряд ли есть смысл 2 месяца оставлять аппарат без руководителя, без уполномоченного. А кандидатуры есть, но, к сожалению, решается все в администрации президента. Так как каждый депутат, каждый член федерации, член Совета Федерации могут предлагать свои кандидатуры. Но у них перспектив не будет, если президент назовет какую-то из кандидатур. Тогда все будет решено заранее, и вся интрига пропадет, и следить будет абсолютно незачем. Если он назовет достойного человека, хвала и слава. Если непонятного, неизвестного, лишь бы занимать должность, тогда жалко тот институт, который мне пришлось создавать. Я создавал эту структуру, я создавал аппарат, вырабатывал стиль, методы работы. И когда меня спрашивали, чем ты занимаешься, я сказал, что мы закладываем камушки в фундамент будущего института по правам человека в Российской Федерации. Потому что он будет развиваться, совершенствоваться, каждый новый будет приносить что-то новое, улучшать, как это делается в Швеции, где появился омбудсман по конституции 1809 года, а в 1810 году был назначен. Его знают, о нем пишут, портреты всех омбудсманов в Швеции за 200 лет находятся в офисе омбудсмана. У нас этого нет, у нас забывают предшественников.
Спасибо, Олег Олесович. Надеемся, что так и произойдет. Напомню, что сегодня мы в прямом эфире обсудили работу омбудсмена, чей пост оставила Элла Панфилова. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший. И также программа «Андрей Трухан», продюсеры Марк Штильман и Олег Львов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 7305, 7485 и 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».